Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Артур Конан Дойл. Человек с рассеченной губой. Иза Уитни, брат покойного Элиаса Уитни, директор колледжа Святого Георгия, был страстным курильщиком опиума. Курить он начал еще в колледже, когда прочитал описание грез и впечатлений де Куинси под влиянием опиума и решил пережить то, что испытывал писатель. Как и многие другие, он убедился, что приобрести какую-либо привычку гораздо легче, чем избавиться от нее, и на протяжении долгих лет был рабом своей страсти, предметом ужаса и сожаления для всех своих друзей и родных. Я так и вижу перед собой его желтое, дутловатое лицо с опущенными веками, с сузившимися зрачками. Он казался развалиной некогда красивого человека. Однажды вечером, дело было в июне 1889 года, в моей квартире внезапно раздался звонок, как раз в то время, когда начинаешь зевать и посматривать на часы. Я приподнялся на стуле. Жена опустила работу на колени, и выражение неудовольствия отразилось на ее лице. «Верно, пришли звать к больному», — сказала она. В ответ я только простонал, потому что недавно вернулся домой после целого дня утомительной работы. До нас донесся стук отпираемой входной двери, перешептывание и чьи-то быстрые шаги. Дверь в нашу комнату поспешно отворилась. Вошла дама в темной одежде под черной вуалью. «Извините меня, что пришла так поздно», — начала она. Потом, внезапно теряя всякое самообладание, быстро бросилась к моей жене, обняла ее и зарыдала у нее на плече. «Ах, у меня такое горе!» — проговорила она. «Помогите мне!» «Как это ты, Кэт Витни?» — сказала моя жена, приподнимая вуаль гостьи. «Как ты испугала меня, Кэт! Я не узнала тебя». «Я не знала, что делать, и поэтому пришла к тебе», — ответила Кэт. «Это обычное явление. Все, у кого есть какие-нибудь проблемы, приходят к моей жене, словно птицы, слетающиеся на огонь маяка. И очень хорошо сделала. Ну, присядь, выпей воды с вином и расскажи нам все как следует. Может быть, ты хочешь, чтобы я отослала Джеймса спать? Нет, мне нужен также и совет доктора, и его помощь. Речь идет об Изи. Вот уже два дня, как его нет дома. Я так боюсь за него». Не в первый раз она говорила нам о своих тревогах насчет мужа, мне как доктору, жене как старинной школьной подруге. И теперь, насколько это было возможно, мы старались успокоить и утешить ее. Знает она, где может быть ее муж, поможем ли мы вернуть ей его. Оказалось, что это вполне возможно. Кэт знала, что в последнее время он курил опиум в одной из отдаленнейших трущоб Сити. Обыкновенно его отсутствие продолжалось только один день. К вечеру он возвращался домой усталый и разбитый. Но теперь прошло уже двое суток, и он без сомнения лежит в золотом пруте в Сондомской аллее среди каких-нибудь подонков, упиваясь ядом или отсыпаясь после курения. Но что может сделать она? Молодая, застенчивая женщина. Как пробраться туда и вырвать из трущобы мужа, окруженного разными негодяями? Оставался только один выход. Мне следовало идти с ней. А, впрочем, зачем идти ей? Я лечил из Уитни и мог иметь на него влияние как доктор. Без нее я лучше сумею управиться с ним. Я дал ей слово, что пришлю ее мужа домой в кэбе через 2 часа. Если найду его по данному ею адресу. Через 10 минут я покинул удобное кресло и уютную комнату и уехал по делу, казавшемуся мне довольно странным, однако не настолько, насколько это оказалось в действительности. Сначала все шло благополучно. Сондомская аллея, грязный переулок, идущий вдоль высокой набережной северного берега реки, на восток к Лондонскому мосту. Я нашел разыскиваемую трущобу между какой-то грязной лавочкой и кабаком. Спускаться в нее пришлось по крутой лестнице. Я велел кучеру подождать меня и спустился по ступенькам, вытоптанным посередине ногами курильщиков опиума. При свете мигающей масляной лампочки, висевшей над дверью, я нашел щеколду и вошел в длинную низкую комнату, насквозь пропитанную густым дымом и уставленную деревянными койками, наподобие эмигрантского судна. Во мраке еле-еле можно было рассмотреть людей, лежавших в самых фантастических позах, с поднятыми коленями, закинутыми головами, торчащими вверх подбородками. Там и сям взгляд темных потухших глаз устремлялся на нового посетителя. В темноте было видно, как вспыхивали маленькие красные огоньки, то разгораясь, то потухая, в зависимости от того, увеличилось или уменьшилось количество яда в металлических трубках. Большинство курильщиков молчало, но некоторые бормотали что-то про себя, а иные разговаривали между собой странным, тихим, монотонным голосом, то быстро рассказывая что-то, то внезапно умолкая, причем каждый бормотал свое, не обращая внимания на слова соседа. В дальнем углу комнаты стояла маленькая жаровня с горящими углями. Перед ней на деревянном стуле с тремя ножками сидел высокий худощавый старик и, подперев руками голову, смотрел на огонь. Когда я вошел, смуглый малаец подскочил ко мне с трубкой и опиумом и указал на свободную койку. «Благодарю, я не останусь здесь», — сказал я. «Тут у вас мой друг, мистер из Уитни. Мне нужно поговорить с ним». Справа от меня послышались восклицания, и я всмотрелся и во мраке увидел Уитни, бледного, угрюмого, с нечесанными волосами.
«Боже мой! Это Ватсон!» — сказал он.
В настоящую минуту он отходил от опьянения, и нервы у него были страшно расшатаны.
«Который теперь час, Ватсон?»
«Скоро 11.
«А число?»
«Пятница, 19 июня».
«Боже мой! Я думал, сегодня среда!» «Но нет, сегодня среда! Зачем вы пугаете меня?»
Он закрыл лицо руками и зарыдал беспомощно. «Говорю вам, сегодня пятница. Ваша жена ждет вас целых 2 дня. Как вам не стыдно?»
«Да мне стыдно! Только вы все перепутали, Ватсон. Я тут несколько часов, всего 3-4 трубки. Уже, правда, не помню сколько, но я пойду домой с вами. Я не хочу пугать Кэт. Моя бедная маленькая Кэт. Дайте мне руку. У вас есть Кэп?»
«Да, ждет меня».
«Ну так я пойду с вами. Но надо заплатить. Узнайте, сколько я должен, Ватсон. Я совсем расклеился. Ничего не могу делать».
Я пошел по узкому проходу среди двойного ряда спящих, задерживая дыхание, чтобы не вдыхать одуряющих ядовитых паров, и стал разыскивать хозяина. Проходя мимо высокого человека, сидевшего у жаровни, я почувствовал, что меня дернули за платье, и кто-то шепнул мне: «Пройдите мимо, а потом обернитесь». Я отчетливо расслышал эти слова и оглянулся. Сказать их мог только старик, но он сидел по-прежнему сгорбленный, весь в морщинах. Трубка с опиумом повисла у него между колен, как бы вывалившись из обессилевших рук. Я сделал 2 шага вперед и снова обернулся, еле удержавшись, чтобы не вскрикнуть от изумления. Старик повернулся ко мне так, что только я один мог видеть его. Стан его выпрямился, морщины исчезли, потухшие глаза сверкали. Перед огнем сидел никто иной, как Шерлок Холмс, и посмеивался над моим удивлением. Он сделал мне украдкой знак, чтобы я подошел к нему, и лицо его опять приняло старческий вид. — Холмс, — шепнул я, — что вы делаете в этой трущобе?
— Говорите как можно тише, — ответил он. — Слух у меня отличный. — Освободитесь, пожалуйста, от вашего пьянчуги. Мне очень бы хотелось поговорить с вами.
— У меня кэб.
— Так пошлите домой вашего друга в этом кэбе. С ним ничего не случится. Пошлите с кучером записку вашей жене, что вы со мной. Подождите меня на улице, я выйду через 5 минут. Трудно отказать Шерлоку Холмсу в чем бы то ни было. Требования его всегда выражены так определенно и решительно. К тому же я чувствовал, что, усадив Уитни в кэб, я выполню свою миссию —